Начинаем представление, начинаем песни петь. Разрешите для начала на валенок надеть. Выхожу и начинаю озорные песни петь. Затыкайте, бабы, уши, чтобы с печки не слететь. Запевай, моя родная, мне не напевается. Наебаться я с платформы, рот не разевается.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. Вышла в свет книга русских и советских матерных частушек под названием «Запевай, моя родная». Это наполненное обсценной лексикой издание задумано как подарочное, о чем оповещает и надпись на первой странице «В подарок друзьям». Остроумный и познавательный стихотворный сборник закрывается другой сентенцией «Пошла пляска, всем мудям тряска». Автор проекта и иллюстрации книги – художница, называющая себя Габи Деголь, в сборнике, появление которого на официальном книжном рынке России сегодня трудно себе представить, около 150 охальных частушек, преимущественно колхозных, отсылающих читателя к советскому прошлому, а также несколько десятков рисунков, создающих еще один, наряду с шокирующей текстовой нагрузкой, эффектный смысловой ряд.
Вот надену пеньюар, лягу на перину, как меня нет такую балерину. Я косила и гребла, а цветы на пятнице. Не одни доярки, бляди, бляди и телятницы. А у моего милого глаза, как у идола, брови черные, как смола, ему стоя бы дала.
Художественное чтение матерных частушек. Журналист «Радио Свобода», поэт Елена Фанайлова, историк культуры Иван Толстой. Очень смешной, элегантно исполненный сборник навевает мысли не только о прошлом, но и о настоящем, давая серьезные поводы и для художественного, и для лексического анализа. О том, как рождался замысел книги, рассказывает парижский художник Маша Шмидт.
Этот проект родился, собственно, буквально на последних месяцах, на излете нашего постковидного заточения. Да? То есть вот этот вот какой-то странный момент, который человечество переживало, да, и в том числе сидящие русскоязычные люди, которые как бы призваны были общаться, но не могли видеться и так далее. Я думаю, что художники в целом, такое мировое явление, были очень сильно как бы подключены к этому, к этой необходимости что-то сделать, ну, чтобы поднять какой-то градус человеческой энергии, да, чтобы взять немножко в свои руки историю про то, что мы должны как бы заново общаться и обмениваться чем-то, да. И это очень характеризует, на самом деле, автора проекта Габи Деголь. То есть поначалу это был проект для того, чтобы развеселить людей, которые совершенно затухли в заточениях по домам. И она принялась собирать эти веселые частушки, которые вообще мы очень любили всегда. Существует большое количество изданий, даже вполне таких серьезных, и которые буквально чуть ли не академически выглядят, там, как, например, русский эротический фольклор, там, Топоркова. Есть словари матерного языка, там, в том числе. Есть какое-то количество информации, которое найти можно. Так как эти частушки по-прежнему являются, и это счастье, неким фольклором, то есть они как бы распылены в таком пространстве, и как языковом, так и культурном. То есть это превратилось в такую какую-то игру, которая всех в тот момент очень поддержала. То есть поначалу в этом был какой-то момент некоего куража, да, желания, ну, просто выплеснуть какое-то напряжение. После такой серии картинок она, кажется, поняла, что рождается проект. Прошло больше 3 лет фактически. Сборник выстроен, в общем, исторически. То есть мы начинаем с исторических частушек. Они относят нас куда-то, даже, вероятно, не совсем в наше прошлое, но в наше коллективное прошлое, если угодно. А после этого мы как бы путешествуем по истории, а попадаем в конце буквально в наше время.
На горе цветет сирень, ветка к ветке клонится. Парень девушку ей хочет познакомиться. Меня девки в гости звали, я, конечно, не пошел. Пиджачишка плоховатый и хуй небольшой. У монтажника Ивана в жопу въехал крюк от крана. Крановщик махнул рукой, завтра выйдем хуй с тобой. По реке плывет топор из села Чугуева. Ну и пусть себе плывет железяка хуй.
Интересно, русские матерные частушки про насилие или это все-таки про удовольствие? Или и про то, и про другое? Я беседую с исследователем русского языка, доктором филологических наук Гасаном Гусейновым.
Если мы посмотрим на культурную историю частушки, то мы увидим при самом ее начале такое двойственное к ней отношение. С одной стороны, вот фольклористы, там, как Зеленин, да, они с огромным вниманием и интересом об этом пишут, потому что это реальность, это вот это живой язык, такой жанр обыденной речи и народный жанр, с одной стороны. А с другой стороны, есть такая культурная на это реакция. Да, известно письмо Шаляпина, который пишет о том, какая гадость это ваша частушка, какое-то низменное, такое что-то похабное, то-то, что включает в человеке только вот такой животный низ. Обе эти точки зрения имеют право на существование. Когда вы видите собрание таких частушек, вот как собрание, о котором мы говорим, которое сделали замечательные коллеги, то мы видим, что в нашем сознании, как пользователей языка, происходит некоторая такая встряска. Можно сказать, там, кстати, цитируется моя довольно старая статья о том, что на каких осях вообще существует этот частушечный мир или мир сквернословия. На осях страшное, смешное, это, так сказать, горизонтальная ось, и низменная и возвышенная. Представить себе, можно легко представить себе возвышенное, страшное, и... но возвышенное и смешное уже довольно трудно себе представить. А вот одновременно низменное, смешное и страшное представить себе можно. Частушечный мир – это мир, в котором ось смешного и страшного спускается вниз, смещается от страшного в сторону смешного. Отсюда это восприятие ее как раскрепощающей, ироничной, наполненной, с одной стороны, чем-то, о чем ты никогда не будешь говорить, так сказать, в обыденной жизни, а с другой стороны, наполнена возможностью действительно рассмеяться душой, и даже больше того.
Прохожу я мимо дома, и в окошко вижу... Это мой миллионок Ваня шлет воздушным поцелуем. Слышишь, вся изба трещит с черепичной кровлею. Это милый мой стучит, как оглублею. Отдалась интеллигенту прямо на заваленке. Пенис, девки, это только очень маленький.
Здесь есть элемент раскрепощения, освобождения, но есть еще одна деталь, такое, мне кажется, важная, которую надо помнить, когда мы говорим об этом языке. Ужас вот этого советского матерного языка, и я это говорю сейчас не в моральном смысле, да, я не осуждаю людей, которым эти пользуются, но это ужас нашего, так сказать, обыденного существования, из которого оказалась изъята вот эта возвышенная ступень. Матерные слова утратили в общении свое первоначальное насильственно страшное значение, стали употребляться в обыденной жизни применительно к другим действиям, да, к бегству, к падению, к краже чего-то, да. Вот в этой в предисловии книжки, о которой мы говорим, там правильный пример приведен, что вот есть определенное существительное, которое имеет совершенно конкретное матерное значение, ну и вдруг от него образуются слова, совершенно непонятно, как связанные с этим словом. Да? Например, глаголы типа пиздец, 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 спиздец. Все это слова, имеющие разные значения, но специфика их в том, что они не имеют никакого отношения к исходному слову, от которого они произошли. Что они никак не связаны с этим существительным. Почему возникают эти слова? Все эти слова забирают у первичного матерного слова его интенсивность и его силу, его экспрессию. Как это происходит? Механизмы включения этого – они не исследованы как следует. Я записал однажды, даже в книжку включил этот эпизод. У меня был такой диалог с девушками, которые бежали по ступенькам, и одна из них сказала другой, это были обледеневшие ступеньки, совершенно одна, другой сказала: ой, говорит, Нинка, я, говорит, чуть не ебалась. Но для нее это никакое не матерное слово, просто упала. И я ей, так сказать, шутя, тоже с улыбкой, потому что я тоже чуть не свалился. Я говорю: скажите, девушка дорогая, вот, а чего вы не сказали, вот я чуть не упала, или чуть не свалилась, чуть не грохнулась. Она говорит, ну, это все было бы как-то не точно, как-то пошло было бы сказать, чуть не упало. И это очень интересно. Включается требование интенсивности, максимальной интенсивности от слова, максимальной экспрессии. И наготове в языке оказывается матерная речь еще и потому, что она официально запрещена. Здесь действует совершенно другое правило. Дело не только в том, что люди пользуются этим словом для того, чтобы, так сказать, экспрессию подчеркнуть, а дело в том, что они это делают инстинктивно. Они инстинктивно отторгают любое признанное нормативным выражение. Им надо сказать свое, чтобы это слово звучало подлинно.
Полюбите, девки, море, полюбите моряков, моряки стоя вдоль скалистых берегов. Лучше гагров места нет, чайки стонут у причалов, девки делают минет на общественных началах. От Сухуми до Батуми голубое море, приходи, мой милый друг, поебать с горя.
Не могу сказать, что обнаружил в этой книге какие-то неизвестные для себя слова. Они мне все известны, и я тоже их иногда употребляю в разных возвышенных компаниях. Но заряд экспрессии, о котором вы сейчас сказали, в книге такой, что он оказывает серьезный шокирующий эффект. К тексту мы традиционно относимся серьезнее, чем к устной речи. Тем более речь в данном случае идет об элегантно изданной книге. Часть этих частушек мне знакома по советскому детству, и, в общем, почти все эти охальные стихи про полузабытые вчерашние, про советский опыт, в том числе про Сталина, про Ильича с Наденькой, про колхозный быт. Частушечный жанр в последние десятилетия ведь не очень-то развивается. Но в то же время у меня осталось ощущение, что все эти частушки про нас сегодняшних, про сегодняшнюю жизнь. Это как раз в силу того, что русский язык через 35 лет после распада Советского Союза не утратил своей насильственной функции, верно я понимаю?
Не только ее не утратил, но он как бы ее наоборот еще и форсирует в последнее время. Да? То есть вот это в такой наглой форме его, эту насильственную природу государства и общественного уклада транслирует. Это шокирующее действие возможно и понятно. Наверное, оно будет несколько скрашено, когда какие-то комментированные аналитические издания такого рода. Я бы сравнил этот сборник с какой-то специфической поваренной книгой. Понимаете, если читать поваренную книгу как бы на голодный желудок, то это очень тяжело. Вы не можете множество рецептов подряд прочитать. А здесь есть некоторый простой рецепт. Много лет назад вышла замечательная совершенно статья Светланы Адоневой, которая называлась «Прагматика частушки». Но там не такие частушки разбирались, а как бы обычные частушки такие. Как раз сложность для нормального человека получать такой сгусток, в общем, довольно чужой картины мира. Здесь присутствует довольно много для обычного человека встреча, ну, если угодно, с большой банкой соли или с какой-то специей, которую вы, какой-нибудь, не знаю, там, хмели-сунели. Вы не можете есть эту специю, вы не можете ее посыпать ею все блюда, которые вы едите. И вы поняли, что это не только есть, но и время от времени должно впрыскиваться в речь как сигнал чего-то. Нынешняя жизнь, в которой мы оказались, вот эта война, которая идет, смертоубийство, которое каждый день осуществляется, это мир, который лучше понимаешь, когда читаешь эти частушки, да? Потому что они демонстрируют, вообще говоря, что происходит с человеком, когда он не свободен, когда ему тяжело. Вот как он на это реагирует, как он спасается от этого.
Не ходите, девки, замуж, ничего хорошего. Утром встанешь, сиськи на бок и пизда взъерушена. Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина. У Ивана Кузина большая кукурузина. Ой, залетка дорогой, приходи-ка в середу. Ничего не приноси, только палку спереду.
Продолжаю разговор с парижским художником Машей Шмидт. Как вы оцениваете творческие усилия Габи Деголь?
И это фантастический труд. Картинки, в сущности, не бегут за текстом, надо сказать. Это первое, что ужасно важно в этих прекрасных рисунках. Это отдельная и очень мощная, глубоко копающая, если угодно, серия. Мы как бы узнаем персонажей иногда из частушек на этих изображениях, которые достаточно живые, они такие эскизные. Есть ощущение, что человек быстро зарисовал то, что видит, но придал этому, разумеется, какую-то стилистическую другую окраску, да, то есть это не совсем рисунки с натуры, но они все-таки похожи, как ни смешно, на настоящую жизнь. Но при этом там есть такой градус мощный драматизма или лиризма, или какого-то глубокого понимания ситуации, некой атмосферы, определенной какой-то культурной атмосферы, которую ты считываешь буквально из каждого штриха.
Меня удивила умелая работа художника с цветом. Мне кажется, тональность рисунков точно совпадает с настроением частушек, и озорным, и приглушенно-печальным. Я понимаю, кстати, как сложно объяснять рисунки в эфире, поэтому отправляю наших слушателей на сайт «Радио Свобода», свобода.org, где опубликована серия рисунков Габи Деголь для сборника «Запевай, моя родная».
Мы понимаем, что все повествование выдержано в каком-то определенном ключе, но внутри есть некие вариации. То есть мы открываем книгу, где возникают изображения в таких каких-то странных цветах: зеленого, грязного, серого, хаки, такой целой гаммы коричневых. А потом вдруг на этом фоне возникает, предположим, портрет персонажа, да, какой-нибудь там прекрасной красавицы, вот надену пеньюар, например, и она внезапно разбивает вот эту вот грустную зеленую зелень цвета хаки или каких-то, может быть, кое-кому помнящихся вагонов советских поездов определенного периода, таким ярким синим. Габи сделала столько вариантов, что можно было издать энциклопедию просто гигантскую, многотомную этих частушек еще раз с ее иллюстрациями. Вы очень правильно, Андрей, говорите про цвет. Каждый цвет – это определенный символ, который относит нас к месту. В сущности, гений места, которому этот художник страшно чувствителен, она считывает его именно с точки зрения сочетания цветов-символов. Я в этих символах очевидно, когда очень отчетливо вижу в Россию, мои воспоминания о ней, какой-то определенная гамма, которая не в смысле похожа там на какие-то там полосы России, а которая символизирует связь чего-то чрезвычайно высокого и поэтического, всякие голубые какие-то прозрачные, с чем-то чрезвычайно ужасным и грязным, да, вот цвет грязи, цвет вот этот вот очень специфический зеленый. Это версия иллюстрации, а она, мне даже сложно сказать, какая по счету, ну, в общем, не первая, поверьте, да, даже, думаю, не десятая. Она отличается очень сильно от своих предшествующих каких-то вариантов тем, что здесь как будто возникает некий мощнейший символ, и он не только цветной, да, это не только по поводу того, какое оно решение дает и какие символы она вносит в эти цвета, а тут есть некоторая идея забора, которая проходит через, собственно, почти всю книгу. То есть мы, конечно, много слышим про забор в этих частушках, в принципе, но зачем нужен забор? Вот забор возник как раз в серии как отдельный символ, как некая самостоятельная фигура, которая препятствие, если угодно, да, такое некое ограничение, какой-то паралич, который свойственен, может быть, вообще всей этой истории, да, про жизнь, которую частушка так радостно описывает. В результате Габи остановилась на некоторого рода, мне даже страшно сказать такое слово, как реализм, да, он тут совершенно ни при чем, но, с другой стороны, может быть, и при чем. После того, как она пыталась по-разному подходить к этой иллюстрации, это были смешные, это были почти карикатуры, это были очень жесткие, они были очень условные, по-разному. В конце концов, она просто как настоящий художник, который очень много рисует с натуры, да, который там очень много ездила в свое время и рисовала портреты людей, она вернулась к этим портретам людей, что было поразительно. И вот она вернулась к своим бесконечным портретам, фотографиям, скетчам и так далее, этюдам, которые она делала. У нее огромное количество портретов самых разных людей. Она очень много путешествовала по провинции. И фотографировала, и рисовала, сделала массу интересных проектов на эту тему. Короче говоря, очень многие персонажи этих частушек в результате, в общем, изначально реальные люди. То есть это потрясающая какая-то вторая тоже линия, где персонажи живые, у которых фактически есть имена, вливаются в частушку, превращаются в символы.
Давайте назовем это коллективным портретом русского народа. Рисунки выполнены кистью или руками. Я знаю, что Габи много работала в этой технике.
Вот этот вот последний вариант сделан, собственно говоря, на планшете. Там работал не совсем карандаш, а скорее некий стилет. Но имею в виду, что Габи художник, ну, исключительно материи, не текстурный такой, любящий штрих, очень живой, ее собственный живописный графический язык, он необычайно разнообразен. Поэтому это сложно понять за секунду, потому что рисунки выглядят настолько живо, что мы не узнаем в них машину. Но да, действительно, за этим стоит дигитальный рисунок.
А это сейчас допускается в серьезных художественных кругах?
О, да, безусловно, это более чем в серьезных художественных кругах. Вот сейчас в Париже идет замечательная выставка всемирно известного и, наверное, самого известного английского художника Дэвида Хокни. И старик Хокни, ему лет сейчас за 90, очень успешно последние несколько лет только и делает, что рисует на планшетах. Но к этому тоже надо, видите ли, представить художника, поэтому это совершенно, это же не искусственный интеллект, да, то есть это художник, который просто, причем умышленно, в данном случае умышленно меняет свой материал на совершенно другой и как бы несколько борется с машиной. То есть на самом деле тут есть для художника здесь очень важная игра. Тебе нужно вызвать жизнь из планшета. То есть тебе нужно фактически встать в оппозицию к машине. В этом тоже есть что-то, как мне кажется, важное для этой книжки. То есть, конечно, она могла бы проиллюстрировать совершенно любым способом. Это художник, который имеет бесконечный спектр языков. Она работает в огромном количестве техник. Сложно перечислить. Но здесь, мне кажется, это была такая личная задача. Знаете, художники ставят себе какие-то странноватые задачи, которые иногда не выходят за рамки их мастерской. Здесь, я полагаю, это была идея того, что жизнь продолжается. Да, мы живем в современном мире, но вот эту вот корявость, с одной стороны, грубость, а с другой стороны, бесконечную лирику живого рисунка можно высказать и таким образом.
До свидания, дорогая. Уезжаю в Азию, может быть, в последний раз на тебя залазил. Из-за леса, из-за гор вышел дедушка Егор, сам лохматый, бородатый, вместо мухомор. Раз Иваныч невзначай сунул хоп в английский чай, в тот же миг все стало новым, хоп английским, чай хоп. Как по лесу шел Иван, был мороз трескучий, у Ивана хоп стоял так, на всякий случай.
Книгу «Матерных частушек. Запевай, моя родная» на волнах «Радио Свобода» я обсуждаю с художником Машей Шмидт и филологом Гасаном Гусейновым. Сменим оптику, перейдем от частного к более общему. Доктор Гусейнов, скажите, пожалуйста, почему важно с научной точки зрения изучать и фиксировать ненормативную лексику?
Ну, во-первых, само название «ненормативное». Оно, мне кажется, так сказать, неточным, потому что норма устанавливается, так сказать, извне, и предполагается, что когда мы говорим о нормативном, что это речь, которую, собственно, должны вести люди. Вот так надо разговаривать, такова норма. А все остальное – это отклонение от нормы. Но когда мы говорим о языке вообще, мы все-таки должны понимать, что главное – это узус, то есть употребление, реальная практика речевая. И вот здесь сложилось несколько таких школ больших. Одна из них французская, которая говорит, что язык – это то, что в максимальной степени должно быть подвергнуто контролю, что словари должны быть предписывающие, а не описывающие. Существует средний подход немецкий, в котором предписывающие и описывающие в некотором балансе находятся. И существует английский подход, описывающий язык. То есть мы не даем оценок, мы, конечно, говорим, что вот некоторые правила требуют такой нормы, а другие правила требуют такой нормы. Мы пишем, как люди используют этот язык. Мы фиксируем в словарях, в книгах о языке узус, словоупотребление. Что касается такого подхода в России, то он был, конечно, нормативным и превратился в такой жестко предписывающий. Он существовал и в XIX веке. Когда мы читаем даже в словаре Даля, читаем этот словарь как книгу, мы обнаруживаем, что, несмотря на обращение к богатству, в том числе низовому, Даль старается придерживаться, даже когда он какие-то областные слова записывает, старается придерживаться приличий. Между тем, и в XIX веке, и во времена Даля, об этом пишет Достоевский в записках из «Мёртвого дома», существовала живая стихия вот этого низового языка, той живой речи, которой пользовались разные люди, и простонародье, и знать, все пользовались этим низовым, низменным языком. Когда в стране воцарилась народная власть в Советском Союзе, то оказалось, что она гораздо жестче обращается с вот этим ненормативным, низовым, просторечным, чем предыдущее. На вопрос, зачем нужно изучать этот язык, ответ очень простой. Язык – главный источник знания о людях и о жизни. И если мы выделяем какую-то область, какую-то зону языка и говорим, ой, вы знаете, она такая неприличная, такая страшная, давайте не будем ее изучать, это все ужасно, этого не должно быть, но это есть. И наука должна изучать сущее, а не должное. А у нас в стране, и не только у нас, этим занимается и вся славистика мировая. Говорят, нет, ну что вы, ни в коем случае, давайте не будем это упоминать. Это же так все знают. А мы не будем это трогать, потому что это так неприлично и ужасно. Давайте относиться к языку, как медики относятся к здоровью и к болезням. Если бы врачи занимались только здоровыми людьми, у нас была бы только спортивная медицина, то мы бы теряли миллионы людей, которыми должна заниматься медицина, которая занимается больными людьми и болезнями. Вот эта аналогия, она мне на самом деле не очень нравится, но тем не менее она понятна людям. Эта аналогия здесь важна. Да, это низменная часть, низменная область языка, и да, ее не изучают в школах и университетах, ее не преподают. Законы физики преподают, химию преподают с ее превращениями, историю преподают, литературу преподают, а язык не преподают. Вот почему это надо изучать? Для того, чтобы люди понимали друг друга, знали себя.
На песочке два цветочка, голубой да аленький, ни за что не променяю большой на маленький. Заказала в интернете фалос очень дешево, а по почте прислали ничего хорошего. Я на днях пошла в театр, запихнув вибратор. Обалдеть, какие чувства мне доставило искусство. Здравствуй, Вася, я снялась в платье светло-голубом, но не в том, в каком я, а совсем-совсем в другом.
Изучение низовой лексики, а я ее изучал, как и многие не в учебниках, а на улице, после распада Советского Союза прошло разные этапы. В 90-е годы я помню взрыв интереса публичности к этой сфере и в рок-музыке, и в поэзии, и в прозе, и в выходе разных, в том числе академических изданий. В 2000-е и 2010-е годы, как мне кажется, было довольно спокойное систематическое изучение научных исследований. В моей домашней библиотеке есть, например, обширный словарь русского мата Алексея Плуцера «Сарно». Первый том посвящен слову «х**». Это занимательное и полезное чтение для изучения и сравнения разных языковых пластов. В последнее время в России наступает новый консерватизм и традиционализм. Пространство свободы сужается и в том, что касается научных исследований. А вот низовая лексика переживает настоящий расцвет. Вы можете определить будущую траекторию изучения низовой лексики в России?
Действительно, 90-е годы, уже конец 80-х годов, и 90-е годы были временем публикации большого числа текстов, в которых матерный язык перестал подвергаться цензуре, но исследований было все-таки недостаточно, к сожалению. Я бы связал недостаточность этих исследований с недостаточностью исследований вообще советского этапа истории. Вот с точки зрения такой антропологической, да, что происходило с людьми? Конечно, были эти исследования, но их было недостаточно. Сейчас я могу совершенно определенно сказать, что выросло поколение школьников, студентов, которые все больше и больше интересуются этой стороной языка. У меня было в последнее время 2 больших семинара, посвященных потреблению сквернословия как раз в рэп и рок-поэзии, в политической жизни, в масс-медиа. Делали это в Свободном университете, и мы делали это в «Ковчеге без границ». Это были первые такого рода семинары, которые занимались этой темой не для эпатажа и не для того, чтобы посмеяться, а для того, чтобы понять, для того, чтобы разобраться, как так получилось. И вот советский век, в принципе, в том, что касается культуры, был, если сейчас такой вот общий знаменатель подводить, был, наверное, самым матерным в истории русской культуры. Может быть, можно сказать, что Петровская эпоха была вот тоже такой матерной. За последние 150 лет, ну вот начиная с середины 19 века, конечно, шло такое нарастание этого материала. Поэтому я думаю, что траектория дальнейших исследований пойдет как раз в сторону все более глубокого академического изучения этого пласта языка, его роли в культуре, его роли в понимании происходящего, его роли в организации власти, его роли в том, как сформировалась такая мощная антифемининная и гомофобная линия в русской культуре и в смежных пограничных областях. Это такой удивительный мир, в котором жестокая кровавая маскулинность сопряжена, причем маскулинность может быть такой амбивалентной, она может быть антифемининной, грубо антиженской, она может быть в основе своей жестокой гей-культурой, и всегда внутри этой гей-культуры существует еще и присутствует гомофобный момент. То есть это такая вот саморазрушающаяся картина мира. Да? Есть слово «ап», которое спустилось в обыденный язык из тюремного жаргона. Есть множество описаний людей, которых используют в мужских тюрьмах как такой вот сексуальный объект. А сами люди, которые делают это, то есть практикующие петухи, если говорить на их языке, они для себя никакого названия не имеют. Да? То есть они явно ведут себя в этой области как насильники, как гомосексуальные насильники, но при этом себя геями, голубыми, петухами они никогда не назовут. То есть вот это такая парадоксальная картина, которая на самом деле характерна для всей области речевого поведения бывших советских людей и вот нынешних постсоветских. Это такой мир, я бы сказал, я бы его назвал пригожинским. Вот все эти Пригожины, Путины, Володины, все это компания, которая живет внутри сквернословия, внутри сквернословной большой картины мира. И, конечно, изучать ее придется, когда этот режим будет исследоваться. В свое время исследовали национал-социалистический режим в Германии. Вот когда это наступит в России, то тут придется изучать и советское время.
Широка родная Русь, не видать конца и края. Я, наверное, обосрусь, место выбирая. Как-то Надя, шутки ради, Ильичу давала сзади. Так родился реферат. Шаг вперед и 2 назад. Обижается народ. Мало партия дает. Наша партия не блять, чтобы каждому давать. Задал Митенька вопрос. И прощай, родной колхоз. Говорили Митеньки, не пить на митинге. Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. Он мудак, и я мудак. У нас дизель.
Развитие интернета создало новую мощную языковую площадку. С одной стороны, это раскрепостило и обогатило язык, с другой стороны, загрязнило и деинтеллектуализировало его, сделало почти площадным. Война России против Украины, как мне кажется, привела в том числе и к легализации многих понятий низовой лексики. Те слова, которые раньше в обыденной или в письменной речи не использовались, теперь стали привычными. Но, скажем, слово «жопа» или «говно» фактически перестали считаться, как мне кажется, обсценными. Они используются сейчас значительно чаще, употребляются и в письменной речи, и в устной. Отчасти слова «хер» и «ху» вошли в публичный, в том числе политический обиход. Как к этому относиться?
Это очень большой вопрос. Его, на самом деле его надо специально исследовать, конечно, что здесь объединяет то, что происходит в русском сегменте, и то, что в других, так сказать, интернетах. Объединяющим вначале была, так сказать, безнаказанность высказывания. То есть ты присутствуешь в этом сетевом диалоге, тебя никто не видит, и ты раскрепощаешься до крайности. Ты можешь говорить любые вещи. Это происходит еще и потому, что характер общения в сети, вот на форумах когда-то и потом в чатах, в соцсетях, является промежуточным. То есть он не является, собственно, письменным, и он не является устным. Это такой способ разговора, к которому до сих пор люди не были особенно привычны. Кажется, с одной стороны, это все совершенно эфемерно и куда-то улетает, и никто это не запоминает. Меня нельзя поймать за язык, тем более за руку. Вот я могу высказывать так, как я хочу. И поскольку в эту среду, в среду этой коммуникации сетевой, первыми вошли вот такие фрики, технари, первой вошла молодежь, вообще гораздо более свободно пользующаяся языком, то установился некоторый режим, некоторый стиль общения, от которого потом очень трудно было отвязаться даже самим его инициаторам, когда они повзрослели. То есть они сформировали соцсети как такую пубертатную среду. Сами эти пубертатные юноши и девушки выросли, а среда осталась пубертатной. Вот такой расхристанно-разнузданной. Выйти из этого положения очень трудно. То есть легче войти туда, а выйти трудно. Это одна сторона. Другая сторона состоит в том, что общение сетевое – это многоязычное общение. Это общение, которое включает помимо других языков, прежде всего английского, но и других языков, включает непременные визуальные всякие штуки, да, все эти смайлики и так далее. В этих условиях обыденная речь не выдерживает натиска чужого. Она становится более резкой, более агрессивной, более дробной. А эта дробность приводит к обеднению, некоторому обеднению простейших реакций. У вас нет времени долго что-то объяснять. Поэтому люди стали пользоваться для описания острых, болезненных ситуаций, активнее пользоваться стали, вот такими резкими матерными характеристиками. Да? Например, страшно популярное слово «пиздец», которое употребляют кому не лень в самых разных контекстах, но и очень диффузно. Что конкретно происходит? Как ты конкретно хочешь эту неудачную ситуацию описать? Виноват ли ты в ней? Или это кто-то виноват? Если кто-то виноват, кто что сделал? Но нет. Берешь слово, которое употребляется, вот некое существительное, которое употребляется в функции наречия, как картофельную лепешку. Его выбрасываешь, и она накрывает явление. Я сейчас говорю это на основе каких-то интуитивных данных или какой-то своей внутренней статистики анализа употребления этих слов, но или этого слова конкретно. Но понятно, что этому словоупотреблению должны посвящаться конференции, конгрессы международные, на которых нужно рассматривать разные примеры, разные гипотезы, теории. Но это не делается, потому что огромная часть людей до сих пор считает, что все это делается исключительно ради хохмы, ради того, чтобы эпатировать кого-то.
По деревне прокатилась скорой помощи карета. Это подавилась председатель сельсовета. Мой миллионок от тоски выбил три доски. Возрастает год от года мощь советского народа. Приоделся Агафон, Васька красит глазки. К нам идут войска ООН, голубые каски. С неба звездочка упала прямо к милому в штаны. Пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны. Мы Америку догоним по надоям молока, а по мясу не догоним, сломался у быка. Мой миллионок – демократ, все читает сам издат. Он ебет меня подпольно, хорошо, но очень больно.
У вас есть точка зрения на то, где должна пролегать граница между тем, что прилично в языке и что неприлично? Как допустимо говорить, как недопустимо? Есть тут нечто, устанавливающее границу?
Границы устанавливают социальные нормы определенные, да, социальная среда. Эта среда разрушилась сначала после или сначала во время пандемии, а потом после начала войны. Общение студентов и преподавателей, общение в дружеском кругу не воспринимается как возвышенное. Общение в дружеском кругу, общение в какой-то профессиональной среде, общение с соседями и так далее – это не низменное, а возвышенное общение. Но для того, чтобы это понимать, нужно специально учиться в школе. Школа должна стать местом возвышенного общения, а не насилия. Мы же имеем дело с государством, со страной, с обществом, которое рассматривает все процессы внутри себя как насильственные. Специфика, в этом специфика школы. Что такое школа? Я вспоминаю свою школу, в которой я учился, отношение преподавателей к нам. Но редчайший случай, когда преподаватели обращались со своими учениками как с людьми. Этого почти не было. Объект насилия. Куда ты не попадешь, везде будет человек или группа людей, которые в структурном, так сказать, плане, не потому что они лично такие, а потому что структура общения требует от них насилие. И это насилие перебрасывается на семью, оно перебрасывается на соседей, оно перебрасывается на профессиональную среду. Люди просто, отучившись в школе или где-то там, придя куда-то на работу, переходят из одной насильственной среды в другую насильственную среду. Для того, чтобы выйти из этого, данное общество со своими правилами поведения, со своими героями, со своими, так сказать, несменяемыми какими-то начальниками, оно должно быть подвергнуто разгрому, и тогда может что-то начаться. Или из него надо убежать. Но когда вы убегаете, у вас нет гарантии, что вы попадете в мир, где этому насилию нет места. Первый основной шаг – объяснение людям, что вы, дорогие друзья, живете в крайне агрессивной среде, и надо выбирать специально себе таких людей, таких друзей, общение с которыми возвышенное, а не низменное. И это очень трудная задача. Это очень хорошо, кстати, можно показать. Даже, например, когда мы со студентами обсуждаем вернословие, матерную речь в самых ее, так сказать, глубинных формах, мы, может быть, именно в такой контрастной среде оказывается необходимым пользоваться возвышенным языком. Мы говорим об этом матерном языке на возвышенном, высоком, так сказать, академическом русском. Да? Все риторические теории, они сейчас необычайно важны, потому что они вводят в качестве первого, первичного, основного требования к речи уместность ее в социальной коммуникации. А уместность в социальной коммуникации, в микрогруппах, общение должно быть возвышенным, а не низменным. Если вы пользуетесь этим низменным планом языка, то исключительно иронически, цитируя, шутя, включая регистр сквернословия как смешного, а не как страшного. При этом помня все время, что мир вокруг нас, люди вокруг нас привыкли использовать язык как орудие насилия, привыкли насиловать речью. Это специфика советского общения и постсоветского. Да, вот все, что мы слышим. Последняя четверть века, конечно, кошмарно в этом плане, потому что во главе государства стоят люди, для которых сквернословие, низменная речь – это норма, и для которых норма – насилие над человеком. Да? То есть это такие, вот это смешное слово «силовики», которым пользуются уже все, на самом деле означает «изнасиловики». Да? То есть это никакие не силовики. Это люди, которые существуют для того, чтобы насиловать других людей. Область применения речи – это вещь, которая хорошо и давно изучена в классической риторике. Общение людей друг с другом, диалог – это всегда область возвышенного, а не область низменного. Осознание этого может привести молодых людей к тому, чтобы искать для общения людей, которые согласны с тобой в этом. И избегать общения с людьми, для которых главным в речи является насилие.
Об особенностях использования нецензурной лексики в русском языке о книге «Матерных частушек. Запевай, моя родная» я беседовал с доктором философских наук Гасаном Гусейновым. Вскоре не исключено появится и издание этой книги на французском, говорит парижский художник Маша Шмидт.
Габи, я как сказала, что это подарок. Вот так это подарок и есть. Все много раз у нее спрашивали, не хочет ли она делать из этого коммерческую историю. Каждый раз она возмущенно кричала, что нет. И на титульном листе написано «В подарок друзьям» с восклицательным знаком и нарисованной маленькой мухой прекрасной. Однако эту книжку можно будет купить, что совершенно параллельный процесс, не имеет отношения уже не совсем к ней. Она действительно дарит эту книгу друзьям. Но люди, которые не входят в счастливое сообщество ее друзей, удастся купить книгу, и она появится в ряде магазинов европейских, да, русскоговорящих. То есть ее можно будет приобрести.
На плетне презервативы сохнут, трепыхаются. Знать, жива еще деревня, сексом занимается.
Мы не сеем и не пашем, мы валяем дурака. С колокольни хут машем, разгоняем облака.
Коллективный портрет русского народа в вокальном сборнике «Запевай, моя родная» с рисунками Габи Деголь. «Матерные частушки» для вас исполнили журналисты «Радио Свобода», историк культуры Иван Толстой, поэт Елена Фанайлова. Из студии «Свобода» с вами прощаются продюсер Илья Бабчинецкий и автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаемся с добрыми надеждами на лучшее.
Привезли в сельпо клеенку, в красную горошину. Отъедься все плохое, приедь хорошее.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. По заснеженному двору от кухни прогрохотал тюрьмоход. Тележка с бочками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча о пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый. Старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся. Не додали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались. Завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору, в другой конец. Кто теперь поверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта. Обычно по утрам после завтрака повторял я английские слова, выписанные накануне. 2 раза в день повторял, утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом уже днем брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. Сапог тоже можно, да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
«Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов. Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.